говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – поправки к закону об образовании, обязательное общее образование и учебное книгоиздание. В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин и депутат Государственной Думы, член Комитета по образованию и науке Владимир Семага.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Мы в прямом эфире во второй половине часа. Вы можете задавать вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40 и смс-сообщения можете посылать плюс 7-903-743-2801. Плюс 7-903-743-2801. Первый мой вопрос Владимиру Семага. Скажите, пожалуйста, вот с чем связано внесение таких поправок, которые требуют обязательного полного общего образования? Ну, просто чтобы наши слушатели понимали, это 11-летка, да? То есть обязательно 11-летка.
Да, и здесь еще ключевым вопросом, который, наверное, об который сломали некоторое количество копий, он состоит в том, что возраст, предельный возраст, по которому мы можем ребенка учить, он теперь существенным образом ограничен.
Сверху?
Если, ну, имеется в виду, конечно, лимиты. Если раньше у нас сидели переростки, которые могли жениться или выйти замуж и находиться, продолжать в старших классах, то сегодня, так сказать, некие ограничения на этот счет получены в данном законе. Более того, закон, по-моему, последовательно наступает на весь тот хаос и сумятицу, который в течение 15 лет как бы царствовал безраздельно в системе образования. Плохо ли, хорошо ли, но сегодняшняя структура власти пытается как бы вот выстроить некие правила игры, которые иногда вызывают вполне, может быть, обоснованные с точки зрения оппозиции возражения. И вот в этой полемике, мне представляется, и должна рождаться та самая истина, которая, наверное, послужит во благо всей системе образования.
Давайте сейчас вот этот факт, чтобы мы уже... Какое вот сейчас, какое ограничение по возрасту? Вот в 11 классе нельзя быть старше чего?
Олег. Так дело в том, что...
Олег Николаевич Смолин,
пожалуйста. Да. Дело в том, что на заседании комитета были приняты предложения, которые фактически сняли эти возрастные ограничения. С другой стороны, сейчас, согласно той версии закона, которая готовится ко второму чтению, будет следующая практика. Если в 10 или 11 классе парень или девушка получают неуд, они продолжают образование уже не в дневной школе, а в других формах, как там написано, или других типах учебных заведений. Попросту говоря, не успеваешь, иди в вечернюю школу или иди в ПТУ.
Или с образованием занимайся.
Поскольку вряд ли, да, понятно, что есть еще формы самообразования, есть еще формы экстерната, но самое главное не в этом. В обычной школе ребят с двойками в старших классах оставлять не собираются. Вот такая схема.
То есть это происходит от того, что раньше мы...
Владимир Семага, да.
Владимир Семага, во имя статистики вынуждены были. Человек плохо учится, неплохо, а все равно куда? Его не выгнать нельзя. И он сидит. А сегодня ему говорят, ты не хочешь учиться или не можешь. Ты принимаешь иную форму обучения.
А что значит обязательно? Понимаете, вот обязательно... Вот понятно, когда обязательная там школа средняя или там... Там было вначале 4 класса, потом 7 классов, потом 9, да? Но человек должен научиться писать, считать. Почему людей обязывать получать среднее образование? Если, например, там в 50-60-е годы вообще заканчивало 10 классов 7% населения России, или 10?
Здесь есть чисто конъюнктурный момент, связанный, в общем, с общемировым прогрессом. Мы сегодня, учитывая и демографический дефицит, учитывая и жесточайшую конкуренцию на общемировом политическом рынке, просто не можем сегодня ставить во главу угла принципы, которые будут существенно снижать интеллектуальный, так сказать, и образовательный уровень. Поэтому я думаю, что здесь позитивная тенденция. Надо людей подтаскивать под более высокий уровень начального, ну, в смысле вот этого образования, но тем не менее одновременно с этим пытаться решать проблему, не засаривать излишним образом контингент, который действительно искренне хочет учиться.
Вот здесь начинаются разногласия.
Да, Олег Смолин, сейчас я хотел бы просто уточнить, что вы, ну, как фракция, наверное, да, вначале проголосовали за вот эту эту часть, чтобы было обязательное полное. А тут какими-то поправками вы не согласились во втором чтении.
Да. С какими главным образом мы не согласились, я скажу еще позднее. Объясняю. Первое, Александр, в 60-е годы, конечно, не 7, не 10%. Уже в 60-е годы большинство ребят в Советском Союзе получали полное среднее образование. Да. В начале 50-х не помню, но тоже не 7, не 10%.
Нет, семилетка. Обязательно была семилетка.
Обязательно была семилетка.
Потом 8 лет.
Но это вовсе не значит, что не могли продолжать образование.
Но двойки ставили не так, как когда я учился, и вы.
Двойки ставили, да, не так.
Три в журнале, два в уме.
Теперь по поводу двоек. Но до этого мы еще доберемся. Какие у нас возникли вопросы к закону об обязательном полном среднем образовании? В первом чтении мы закон поддержали как идею. Кстати, тогда Любовь Константиновна Слиска заявила, что выступать во имя экономии времени будем по 3 минуты, и мы даже не могли внятно изложить нашу точку зрения на этот законопроект. Мне пришлось ей сказать: Любовь Константиновна, но представьте себе, если ребенка вместо 9 месяцев вынашивать всего-навсего 3 месяца, какой у нас родится ребенок? Вот такие же законы у нас рождаются. К сожалению, это заявление подтверждается. Я напомню, что обсуждалось на комитете в понедельник 25 июня. Начать с того, что произошел редкий случай, когда моя позиция человека с левыми взглядами, беспартийного, но члена фракции КПРФ, совпала с точкой зрения либерала, причем очень правого либерала, Ярослава Кузьминова,
который сейчас возглавляет
общественной палаты, я оговорился, извините, пожалуйста, по интеллектуальному потенциалу нации. В чем мы совпали? Да, мы за то, чтобы все дети, кто может, способен получить полное среднее образование, его получали. Вопрос только в том, как понимать это обязательное полное среднее образование. Как мне представляется, наши коллеги из правительства при поддержке наших коллег из правящей фракции очень легкомысленно отнеслись к поручению президента и собственной законодательной инициативе. Собственно, вся проблема сводится только к одному. Вот сейчас 1050 детей не учатся в 10-11 классах по прикидкам нашего министерства профильного, заставить их
50 тысяч всего?
По их оценкам примерно так. Значит, заставить их учиться в 10-11 классах, отчитаться президенту, что его поручение выполнено, и привет. Все замечательно. С нашей точки зрения ситуация совершенно другая. И, кстати, общественная палата нас поддержала в этом. Главный вопрос не в том, чтобы заставить ребенка продолжать учиться. Главный вопрос, чтобы заставить государство создать условия для продолжения образования каждому ребенку. И проблема эта имеет не одну сторону, о которой я говорил, не заставить там 50 тысяч детей продолжить учиться. Проблема эта имеет как минимум десяток сторон. Я вот не буду сейчас все десяток называть, по ходу дела, может быть, мы к ним вернемся, назову только одну. Мы же не знаем толком, сколько детей у нас вообще не учится школьного возраста. Нам говорят, там, что считанное количество детей, представители министерств, я слышал разные заявления по этому поводу, тоже Ярослав Кузьминов говорит, примерно 500 тысяч.
500 тысяч
детей не учатся школьного
вообще,
возраста.
Ну, да, вообще. Беспризорники. Беспризорники, да?
Ага. Не только, кстати, беспризорники. Это могут быть и дети в семьях, например, в селе, которым не в чем пойти в школу. Я таких детей знаю в сельских районах Омской области. Генеральная прокуратура несколько лет назад нам говорила 1 900 000. А вот у меня на руках данные, официальные российские данные. Это ответы российского правительства, подчеркиваю, на вопросы комитета по правам ребенка. Читаю. Значит, на странице такой-то, в разделе «Демографические данные» написано, что у нас примерно 15 800 000 детей в возрасте 7-15 лет. На другой странице, через 3 страницы всего-навсего, сказано, что у нас в первых 9 классах, то есть 7-15 лет, 13 400 000 детей. Итого нетрудно посчитать, что разница составляет в данных 2 300 000 человек. Я не знаю на самом деле, и никто не знает, сколько у нас детей вне школы. Мы только точно знаем, что нет даже нормальной статистики. А нам говорят, 50 тысяч заставим проучиться, и все проблемы решим.
Можно войти?
Да, спасибо, пожалуйста. Сейчас маленькое объявление. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать поправки к закону об образовании, обязательное общее образование и учебное книгоиздание.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода», вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – поправки к закону об образовании, обязательное общее образование и учебное книгоиздание. В студии «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин и депутат Государственной Думы, член того же комитета Владимир Семага. Пожалуйста, Владимир Семага.
Да, если позволите, я просто дополню некую, так сказать, концепцию, которая уже, по-моему, прозвучала в нашем обсуждении. Президент действительно дал некий импульс, говорящий о том, что больше мириться с ситуацией, которая возникла в системе общего образования, невозможно. Это совершенно не означает, что парламентское большинство, которое я представляю, бросилось ставить галочку на поручение. Совсем нет. Я думаю, что мы присутствуем с вами при рождении концептуального и достаточно мощного подхода к решению этой проблемы в целом. Но само ее решить в целом сразу же невозможно, поэтому, естественно, какие-то критические замечания, что вполне нормально в практике работы парламента, будет возникать. Я вам могу даже сказать больше, и здесь я, может быть, полью воду на мельницу моего коллеги и одновременно оппонента. Я, например, глубоко убежден, что вот эта вся программа должна очень серьезным образом поддерживаться в средствах массовой информации. И ответственность средств массовой информации и телевидения, в первую очередь, по формированию образа правильного подхода и образа человека, который стремится к получению этого образования, это прямая их обязанность за те деньги, которые мы им выделяем в бюджете. Они, кроме формирования образа Ксении Собчак, ничем другим не занимаются.
Владимир, вы знаете что? Что вообще-то, вот вы сидите на специализированной программе образования, да, которая проходит каждую неделю. На «Эхе Москвы» есть такая программа. Центральное телевидение не имеет
вообще
ни одного канала программы образования.
Я с вами согласен полностью.
Где вы бы могли это обсудить.
И это была моя критическая, так сказать, стрела, выпущенная на заседании комитета, она зафиксирована в стенограмме.
Вопрос о формате может даже не идти, но это изредка, когда кто-то из ведущих, ну, не знаю, Познер, но понимаете, когда нет систематического обсуждения.
О чем я и говорю. И вот мы сегодня стартуем в этом процессе. Наш закон, он как бы первая ласточка в общей системе и концептуальном подходе к решению этой проблемы. Поэтому нельзя говорить о том, что мы сегодня этим законом решаем поручение президента. Владимир, он дал хорошее... Я сейчас закончу. Дал хорошее направление. Мы в этом направлении будем двигаться. Возможно, по мнению Олега и многих других, с ошибками. Возможно, и с недоработками. Я, например, считаю, что средства массовой информации, телевидение, в первую очередь, это сегодня должно быть основное направление атаки. Вот в моем представлении.
Скажите, но тут вот вопрос. Олег Николаевич затронул важную цифру. Вот он, ну там, по разным оценкам, да?
Да.
Чуть ли от 500 тысяч беспризорников до двух там...
Миллионов и все
до двух, да. Ну, то есть цифры колеблются, но все равно это большое, вот как бы...
Причем даже официальные цифры
Олег колеблются. Николаевич, я просто уточню, вы считаете, что в закон об образовании что-то должно быть прописано вот про в связи с этими цифрами?
Я считаю, что в закон об образовании должен был быть прописан как минимум система мониторинга.
Но в советское время учителя-то ходили по домам, выясняли какие-то... А сейчас разве не ходят?
Нет. А сейчас не ходят. Извините за ту зарплату, которую сейчас платят учителю. Есть такая грустная шутка, когда учителю стали платить 1000 рублей за классное руководство и потребовали отчет чуть не по 17 показателям. Учитель приходит в класс, говорит: «Здравствуйте, дети. Вы знаете, я ваш классный руководитель. Я благодарен государству за то, что оно мне выплачивает даже 1000 рублей за классное руководство. Меня заставили столько бумаг заполнять за эту 1000 рублей, что на оставшиеся деньги я только могу позволить себе сказать вам: «Здравствуйте, дети».
Ну, это, в общем, правильная позиция, но опять-таки вот здесь вы правильно высветили. Значит, надо, наверное, опять стратегический, концептуальный подход. Министерство внутренних дел должно участвовать в этом деле.
В мониторинге.
Можно я продолжу? А как же у нас детские комнаты?
Сейчас, давайте выскажем. Владимир, вы договорили уже, да?
То есть я считаю, что вот милиция должна принять самое активное участие.
То есть МВД.
Да, и статьи, потому что они на земле. Вот эти все организации...
Ну, включите в законы, они будут это...
Про это я вам и говорю. Мы сегодня лишь стартуем в этом очень мощном и серьезном, так сказать, процессе. Поэтому его можно критиковать на самом начале, и мы воспринимаем с благодарностью эту критику, потому что она, если конструктивно, дает нам возможность двигаться дальше в развитии этой концепции.
Значит, на самом деле... Я думаю, что мы никуда не стартуем, мы скорее финишируем. Причем, если бывает фальш-старт, то бывает и фальш-финиш. Объясняю, почему. Совершенно очевидно, почему большинство детей, которые не посещают школу, ее не посещают. Это результат крайнего уровня социального неравенства в стране. Мы по этому показателю давно догнали и перегнали Соединенные Штаты. Никита Сергеевич может спать спокойно. Мы перегнали многие страны Латинской Америки и так далее, и так далее. Совершенно очевидно, что если мы хотим, чтобы больше детей посещали школу, мы должны создать для этого некоторые социальные и экономические условия. Не ребенок с родителями, а государство, прежде всего, должны об этих условиях позаботиться. Секунду, можно я закончу?
Да.
Так вот. Когда мы пытаемся стимулировать государство создавать такие условия, например, при обсуждении бюджета 2007 года, как положено профессору, у меня совершенно случайно, с собой находятся шпаргалки. Вот на этих шпаргалках приведены результаты голосований по моим, подчеркиваю, только по моим поправкам, касающимся обеспечения права ребенка на полное среднее образование, условий для этого права. Увеличение детских пособий мы предложили в 4 раза. Единая Компартия 98% за увеличение, Единая Родина 45%, Единая Россия 0, ЛДПР 0. Вот следующее предложение. Увеличить заработные платы учителям. За эту зарплату учитель не будет заниматься всеобучим. Дайте ему нормальную заработную плату. Она сейчас раза в три ниже, чем была даже в советское время. Хотя мы и тогда
раза
была...
три по
реальным деньгам. По реальным деньгам. По отношению к ценам на товары первой необходимости. Мы и тогда, кстати, критиковали власть за то, что она недостаточно платила учителю. Но нам в голову не могло прийти, что она так обвалит заработную плату учителя. Кто голосует за повышение зарплаты учителя в полтора раза с 1 января текущего года, 2007 года? Компартия 98, Родина 62, Единая Россия 0, ЛДПР 0. Перелистываю. Каждому ребенку, естественно, в школе нужны учебники. По официальным данным...
Они сейчас бесплатные.
Ага. Кто вам это сказал? По официальным данным, половина примерно учебников в российской школе морально устарели. Цена вопроса 12 миллиардов рублей, дополнительные доходы бюджета этого года 1,5 триллиона.
Мы еще к учебникам вернемся.
Компартия 100 за, Родина 58 за, Единая Россия 0, ЛДПР 0. И последнее. Извините, у нас много, немало детей, которые нуждаются просто в поддержке питанием. Вносим поправку к бюджету, дайте выделить 15 миллиардов рублей на горячее питание для детей из малообеспеченных семей прежде всего. Кто поддерживает? Коммунисты 98, Родина 31, Единая Россия 1 человек нашелся из 300, ЛДПР 0. Так почему я говорю, это никакой вовсе не старт.
Владимир Владимирович, пожалуйста.
Тут можно как бы радоваться той патетике, которая звучит в этих высказываниях. И, конечно, цифры, на первый взгляд, действительно уничижительные. Как бы так, есть левая оппозиция, которая хочет, чтобы народ жил лучше. И эти проклятые единороссы, которые стараются, так сказать, сделать все как можно хуже. На самом деле здесь вопрос о выделении и перераспределении бюджетных средств. Это извечный вопрос. Коммунисты говорят, дайте, а единороссы говорят, откуда взять. И здесь, наверное, на сегодняшний день нужно смотреть внимательно в будущее, в перспективу, если мы ставим вот эту задачу, так сказать, возрождения уровня образования, конечно, в определенной степени это связано будет и с деньгами. Решить это все одномоментно и сразу, особенно под выборы, конечно, был очень большой соблазн и желание вообще все популистские предложения перехватить, перетянуть на себя и сказать, да, вот все, что нужно, мы сегодня дадим, выберите нас, а завтра все опять отберем. Можно было и так пойти. Наша позиция состоит в следующем, что мы последовательно пытаемся решать те или иные проблемы. К сожалению, у нас не только учителя получают мало. У нас не только врачи получали мало, у нас не только работники, так сказать, умственного труда получали мало. Мы пытаемся сегодня поднимать общий уровень, и вкладывается в бюджет достаточно много денег. Но вот так выхватывать отдельную статью и говорить, а вот по ней не дали, значит, вы не плохие люди. Я думаю, что это будет не совсем
так. Если можно еще раз.
Одну секунду, я еще хотел по теме. Но все-таки мы говорим
сейчас, мы ушли от темы.
А да, о беспризорниках.
Мы не ушли от темы.
Существует, но все-таки понятно, поднятие всего во всей стороне, там, это понятно, но с другой стороны, существуют ведь и конкретные решения в сфере беспризорничества. Там,
вот.
В отличие от, допустим, детских домов, которые есть и которые вот во всем мире признаны неэффективной системой воспитания, есть воспитание в семьях, где государство платит за...
Определенные деньги
за это. И это тоже могло, потому что ведь многие дети-то боятся детских домов, где там палочная дисциплина, убегают из них и остаются этим. То есть это бы тоже может быть в обязательности.
Еще раз. Первое. Проблема детей, не посещающих школу, это проблема не только беспризорников. Это проблема и семей с низкими доходами, и проблема не, так называемых неблагополучных семей.
А является ли это проблемой этого закона? Вот я бы хотел уточнить.
Безусловно. Если вы объявили обязательное среднее образование, значит, вы не должны делать вид, как страус, спрятав голову под крыло, что у вас только 50 тысяч детей, которым нужно помогать.
Я бы хотел здесь конкретику.
Абсолютную конкретику.
Далее,
значит, извините, если в школе у ребенка будут бесплатные учебники, если в школе ребенка малообеспеченного будут будут кормить, родители даже из малообеспеченной семьи обязательно приведут его в школу, потому что хотя бы для того, чтобы его там накормили. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Вся проблема в том, что беспризорники рождаются не в семье, которая как-то еще подчиняется каким нравственным законам.
Если, к сожалению, у учителя будет нормальная заработная плата, мы сможем учителя попросить, не заставить, а попросить заняться тем самым всеобучим, которым он занимался на протяжении всего советского периода и весьма успешно. А теперь, Александр, по поводу вашего вопроса. Вот я дружу в моем родном городе Омске с замечательной организацией, которая называется «Гавань надежды» и объединяет приемные семьи.
Это приемные семьи,
это,
да?
Приемные семьи. Угу. Они усыновляют детей, забирают их из детских домов. Вы знаете, в какое положение они поставлены? Я делал то, что только мог. Депутатские запросы. Я сводил их руководителя с Любовью Слизкой. Мы писали президенту, чего только мы не делали. Значит, мертво стоит правительство и ГПУ. Они стоят на том,
ГПУ
что...
ГПУ это что?
Это ГПУ это не то, что вы подумали. Это главное государственное правовое управление президента. Название, между прочим, характерное. Да, содержание меняется, а название то же самое. Вот, они стоят мертво на том, что приемная семья не должна получать тех же социальных гарантий, которые получает педагог. У них нет педагогического стажа. А непонятно, как эти люди будут получать пенсию. Наказывают, государство наказывает тех, кто пытается усыновлять детей, брать их в приемные семьи.
Тут есть один аспект, Александр.
Да, Владимир Владимирович, пожалуйста.
Владимир Семага. Дело в том, что мы с вами говорим о федеральной государственной как бы концепции, которая заложена в закон, а то, о чем говорит Олег, это все-таки больше прерогатива региональной власти. И мне кажется, что вот этот вот пафос нужно было бы не на этой программе, а на каком-то местном омском, предположим, так сказать, радио и телевидении чаще и острее ставить. Потому что все-таки это, строго говоря, не предмет нашего.
Вообще-то я знаю, а что мне ставить на омском радио и телевидении.
Просто говорю,
когда
как...
меня туда пускают.
К
сожалению, у нас такая степень
свободы. Это еще одна тема, видите?
Такая степень свободы информации, что мы по одним данным занимаем 147-е место по этой свободе из 168, а по другим данным 164-е, 165-е.
Наш комплимент вашей компании.
Да. Нет, ну видите, вы тут у нас можете обсуждать.
Да. Теперь, если можно, вот...
Олег Николаевич, 30 секунд до перерыва, да?
30 секунд. Есть еще много позиций, по которым мы не согласны, но возмущение мое лично на комитете вызвали поправки моих коллег в части учебного книгоиздания, о которых, наверное, лучше расскажет Владимир Владимирович, как автор поправок.
Да, во второй половине часа мы обязательно к этому вернемся. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, Виктор Резунков беседует с философом-культурологом Вадимом Штепой и краеведом Виктором Николаевым. Они будут говорить о том, кто такие регионалисты северо-запада России и как они представляют себе будущее страны. А после краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать поправки к закону об образовании, обязательно общее образование, и особенно остановимся на учебном книгоиздании.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. Юрий Лужков в пятый раз стал мэром Москвы. Мосгордума большинством голосов утвердила его на этом посту. Кандидатуру Лужкова поддержали фракция «Единая Россия», имеющая в Думе большинство мест, и сторонники «Яблока». Политсовет Союза правых сил призывал депутатов голосовать против назначения Лужкова. В Нальчике в ходе спецоперации убиты два боевика. По предварительным данным, один из убитых – бывший узник американской тюрьмы в Гуантанамо. Его подозревают в участии в нападении на Нальчик в октябре 2005 года. В Кургане в жилом доме минувшей ночью прогремел взрыв. Погибли два человека, один получил ранение. Гордон Браун сменяет сегодня Тони Блэра на посту главы лейбористского правительства Великобритании. Блэр объявил о своем уходе в мае этого года после 10 лет пребывания в должности премьер-министра. Все эти годы Гордон Браун был министром финансов в его кабинете. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Иерусалиме переговоры с главой израильского внешнеполитического ведомства Ципи Ливни. Обсуждались перспективы израильско-палестинского урегулирования. По уточненным данным, 6 палестинских боевиков убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа. По меньшей мере 4 человека получили ранения. Северная Корея разрешила международным экспертам посетить ядерный реактор в Инбоне. Еще один видный сенатор-республиканец Джордж Войнович подверг критике политику президента США в Ираке. На юге Камбоджи обнаружены обломки самолета Ан-24, потерпевшего катастрофу 25 июня. Европейская комиссия критикует Болгарию и Румынию за недостаточно решительные реформы. В Будапеште начался суд над гражданином Румынии Виктором Фором, обвиняемым в хакерской атаке на компьютере НАСА.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать поправки к закону об образовании. Во второй части нашей программы мы будем говорить об учебном книгоиздании, о поправках, которые регулируют учебное книгоиздание. В студии Радио Свобода заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Олег Смолин и депутат Государственной Думы, член того же комитета Владимир Семага. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских номеров, городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы можете также отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода. И я хотел, чтобы Владимир Семага рассказал, какие поправки вы предложили по книгоизданию, учебному, конечно, книгоизданию.
Первоначальный импульс был такой, что мы предложили законопроект, в котором, конечно, основная тема – это утверждение учебников, которые будут рекомендованы в строго обязательном порядке для преподавания в школах. И порядок, он очень жестко регламентировался в зависимости от Министерства образования. То есть мы хотели положить конец вот той всей сумятице неразберихи, которая возникает в образовательном процессе и не приносит никакой конструктивной пользы. Я все время такой парадоксальный пример привожу, может быть, Олегу он не очень понравится. Когда у нас возникло в 60-х годах диссидентство, то люди, в основном это были очень грамотные, образованные, они сначала получили первичную базу в виде, так сказать, марксистско-ленинской философии, научного коммунизма, истории, КПСС, и только потом позволили весь себе сомневаться, развивая в дальнейшем эти свои сомнения в очень конкретную политическую форму. Сегодня происходит ситуация таким образом, что ученик в школе сегодня получает несколько противоречивых объяснений тех или иных исторических фактов. Эти объяснения зачастую противоречат друг другу, рождают полную неразбериху, так сказать, в умах и сознаниях. И моя позиция состоит в том, что нужно сначала издать учебники, в котором не будет двойного толкования победы советских войск под Москвой, что это не генерал Мороз, а что это доблесть наших войск. Не будет толкования, предположим, двоякого 93-го года, не будет двояких толкований по многим другим аспектам. А вот уже получив эту базу, ученик может добыть какой-то необходимый материал и начать сомневаться в зависимости от того, насколько высоки эта степень сомнений. И второе. В моей памяти те учителя, которые пользовались у меня наибольшим, так сказать, моим расположением...
В школе, когда в школе, вы учились,
да,
сами,
они,
да,
всегда давали вот эту обязательную программу в школе, а потом открывали чуть-чуть калиточку для сомнений, для иных толкований. И такие учителя считали всегда наиболее любимыми и почитаемыми. Я думаю, что Олег, наверное, со мной согласится. И вот здесь мы не закрываем в данном случае. Мы говорим только учителю о том, что у тебя есть вот этот учебник, который утвержден, в этом учебнике однозначное толкование, но никто не разрешает и не запрещает тебе раскрывать как бы иные сущностные составляющие, обращать внимание твоих учеников на какие-то другие компоненты, так сказать, связанные с учебными пособиями, которые ты можешь принести в класс. И еще один аспект, который тоже очень важен, что, к сожалению, наши бюрократы и чиновники, которые хотят сожрать нормального учителя, они обязательно будут вот нашей этой инструкции пытаться использоваться в самом негативистском, так сказать, виде и говорить: ага, ты отклонился от учебника, мы тебя увольняем, потому что ты не нравишься нам. Вот я думаю, что это тоже некое преувеличение, потому что с вводом вот такой жесткой нормы принятия, будем говорить так, нормативов по учебникам, мы не закрываем дорогу ни одному из учителей для того, чтобы он отставил свою точку зрения, обращался во все те инстанции, которые бы он считал нужным обратиться, отстаивать свою точку зрения мыслящего, думчивого педагога, желающего расширить существенно те рамки, которые предлагаются учебной программой.
А как,
а какие конкретно сейчас, Олег Николаевич, а какие по конкретной? Вот, насколько я понял, вы меня поправьте, что раньше
утверждался немножко шире, чем закон,
список учебников, и теперь вошел пособие тоже должны утверждаться, и учитель, это как я понял, да, как федеральный компонент, так
и... Региональный. Пособие – это региональный компонент. И здесь каждый, так сказать, регион и каждый учитель, наверное, должен будет сам самостоятельно рассматривать судьбу тех пособий, которые он хочет так или иначе применять в этом. Я сейчас закончу. В этом аспекте. Вот что касается учебников, тут, да, должна быть обязательная жесткая система, и их утверждение должно происходить под эгидой Министерства образования с привлечением очень широких кругов общественности, круглые столы, министерские, академические круги. И я думаю, что, наверное, больших копий мы здесь, и серьезных острых копий, мы здесь в конечном итоге не сломаем. Сама по себе идея кажется как бы откатом от демократического существования в системе образования. На мой взгляд, она более целостна, более совершенна.
Можно, конечно, Олег Смолин, пожалуйста.
Итак, первое. Насчет генерала Мороза мы, пожалуй, согласимся. А вот насчет 93-го года хотел бы напомнить Владимиру, что есть официальное, никем не отмененное решение Конституционного суда по указу президента Ельцина номер 1400, где этот указ квалифицируется как государственный переворот. Мы эту будем позицию в школьном учебнике излагать, или мы будем излагать разные позиции в школьном учебнике по этому поводу?
Я отвечу. Сейчас,
нет,
я потом отвечу.
Это риторический вопрос.
Теперь
самое главное. Владимир, у меня такое ощущение, что вступил в союз писателей, не вступая в союз читателей. Потому что передача закона, точнее сказать, поправок, которые подвешены искусственно к закону об обязательном образовании, она, мягко говоря, не точная. Передают точно, что на самом деле написано в поправках, с автором которых является Владимир.
Они шире, да.
Их четыре основные позиции. Первое. И сейчас федерация утверждает список учебников. Теперь предлагается, чтобы она утверждала и список учебных пособий тоже.
Это там и по физике, вот ну,
всех,
как бы сейчас
всех,
война
всех.
Идет по истории, но реально это и химия, и физика,
по
любой.
По всем предметам, включая высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное образование.
То есть это включая и вузы?
Все абсолютно.
И спецкурсы, ведь
абсолютно.
Все, да?
Вторая позиция. И сейчас регионы вправе утверждать учебники. Им предлагается дать право утверждать и учебные пособия. Поэтому вот какой? Никакой учитель никакими дополнительными учебными пособиями воспользоваться не сможет. Третья позиция. Из 55-й статьи закона об образовании исключается пункт, который дает право учителю выбирать учебники и учебные пособия. И, наконец, последняя позиция. Она совершенно потрясающая. Государству кажется мало, что оно утверждает все учебники и все учебные пособия. Оно еще будет утверждать список издательств, которым будет разрешено эти разрешенные учебники и учебные пособия издавать. Я хочу сказать, что, опять же, на заседании комитета наша позиция совпала с позицией Общественной палаты. Мы объявили, что это прямое подавление остатков какой-то было, какого-то не было академической свободы в образовании, и что это прямой лоббизм тех издательств, которые, видимо, потом будут допущены к телу.
Вот, сейчас про комитет. Вот, кстати, насчет издательств, как вопрос самый простой,
это,
тут же есть просто закон о закупках, да, и по идее никто
конкурс.
Не... Конкурс, то есть, конечно. По идее, не может... Не, ну, вопрос какой, если Олег Николаевич утверждает, что прописывает... Там как-то в законе написано уполномоченное издательство, да, по-моему?
Да,
вопрос возникает, как могут быть уполномоченное издательство, если есть конкурс?
Конечно, очень правильный вопрос. Проводится конкурс, проводится, так сказать, тендер, и потом тот, кто выиграл его, является уполномоченным. И уже никакой другой... не участвовавший или не завоевавший это право, не может издавать учебники.
Но
не имеет права.
Надо прописать, что в законе так не написано.
Согласен,
скорее всего, закон будет приняться так.
Согласен,
сначала
что коррекция нужна.
Сначала уполномоченные, а потом между ними будет.
Если
они останутся, проводится какой-то конкурс.
Это бессмыслица, потому что зачем тогда определять уполномоченные? Нет, понятно, что возможность
доработка... То есть не будет противоречить законам о закупках?
Доработка нужна, и вы очень правильный акцент сделали. Теперь, что касается 93-го года, моя позиция как политика, так сказать, не очень большим стажем, означает, что в конфликте 93-го года были неправы обе стороны. Объективно нужно это признать. И то, что мы избежали гражданской войны, которая была, могла быть развязана двумя сторонами, это тоже объективно нужно признать. Я думаю, что если такая точка зрения восторжествует в исторических учебниках, будет, наверное, правильно.
Если у меня другая точка зрения?
Я согласен. Вот поэтому мы полемизируем.
Нет, это вот когда по истории мы будем говорить, давайте, у нас все-таки затрагивает это все.
Что касается ограничений для учителя. Еще раз глубоко убежден, хотя, наверное, Олег не без оснований говорит о трактовке этих поправок. На мой взгляд, правильная позиция была. Есть перечень федеральный и региональный. Учитель обязан пробовать, так сказать, использовать этих. Мне кажется, что нет прямого запрещения для учителя использовать еще один или какой-то другой компонент, который он считает как не учебное пособие, а как дополнительное чтение, как некий материал. Ну, условно говоря, Флобера вы можете, например, взять в условиях изучения русского языка. Да, и сказать, что вот перевод Флобера, который был сделан таким-то автором, чрезвычайно интересен. Будет ли это учебное пособие? Нет. Расширяет это рамки? Расширяет.
А запрещает ли это закон,
нет.
Олег Николаевич?
Значит, нет. Я убежден, что чиновники будут трактовать закон по-другому.
Абсолютно. Это я уже сказал.
А закон, извините, должен быть дурака и вредителя устойчив. И, кстати, хотел бы сказать, это что свобода учителя сейчас сужается по этому закону до границ намного более узких, чем даже были в советский период. Я учился в 70-х годах в ВУЗе. Ни по одной дисциплине не было единственного учебника. Были разные учебники, нам преподаватели рекомендовали то тот, то другой раз. Далее, я хотел бы напомнить, что когда я пришел в школу, у нас тоже были разные учебники. Был учебник для обычной школы, был для вечерней, был там для поступающих в вузы. И разными учебниками пользовались педагоги. Конечно, они были выдержаны все в духе определенной идеологии, но у учителя была определенная свобода выбора. Согласно тем поправкам, которые предлагают мои коллеги, учитель должен будет прийти, оттарабанить от сель до сель по учебнику и на этом все закончить. Нет. А если он отклонится от этой процедуры, то всегда найдется чиновник, который ему скажет: ага, а мы только что из 55-й статьи закона твое право выбирать учебник и учебное пособие исключили. Кстати, здесь мы уже идем в более широкую область политической идеологии. Вот я недавно говорил по телефону с двумя педагогами из высшей школы из Сибири, которые были на встрече у Владислава Юрьевича Суркова. Там же участвовали Глеб Павловский, Сергей Марков и некоторые другие наши официальные серьезные политологи. Ученые, да? Да, очень серьезные ученые. Я думаю, к товарищу Сталину приближающиеся по масштабу. Вот, но дело не в этом. Люди приехали встревоженные, чтобы не сказать напуганные. Им прямо говорили, что вот вы должны толковать только определенную идеологию, вы должны объяснять народу, что такое суверенная демократия. Когда их спросили самих авторов, что же это такое, авторы долго-долго отвечали, ответить не смогли. Хотя, на мой взгляд, ответ простой. Суверенная демократия – это такая демократия, где уже кончилась свобода.
Но тут есть один аспект. Я прошу прощения, что я перебиваю.
Да-да-да.
Значит, мы с вами говорим опять-таки о разных вещах. Отсутствие идеологии в обществе и попытка законодательно создать базу для возникновения подобного идеологии. Я, например, не считаю, что там ничего плохого здесь нет. Общество без идеологии вообще существовать не может.
Давайте все-таки послушаем. Нас давно висят на телефоне. Давайте. Андрей Владимирович из Петербурга. Наушники оденьте, пожалуйста.
Добрый день, коллеги.
Добрый день.
Значит,
добрый.
Я начну с содержания вот первой части, о которой вы говорили. Значит, престиж образования, он невозможно его повысить без повышения престижа труда вообще. Престижа квалифицированного систематического труда и, наконец, престижа социального служения, чем, да, по сути дела, и занимаются ученые, учителя, врачи и так далее. Вот эта последняя категория граждан, она не то, что, так сказать, их труд не престижен в настоящее время, он еще осмеянию подвергается, причем далеко не только в средствах массовой информации. Если посмотреть на конкретные действия исполнительной власти, в частности, социально-экономического блока правительства, то это, извините, иначе как издевательством по формулировке Владимира Ильича назвать нельзя. Теперь часть вторая. В отношении детей вне школы вы затрагивали. С ними сейчас, говорю как человек, в общем-то, в теме этой, с ними сейчас работают следующие структуры. Это МВД, Министерство образования, Минздрав соцразвития и общественные организации. Значит, первое, что нужно сделать, это нужно создать единый банк данных, куда стекало бы все оттуда, и тема будет закрыта. И, наконец, последнее.
Открыта, она будет открыта.
Нет, она будет закрыта в том плане, сколько их. Потому что без этого первого вопроса вообще все остальное это бессмысленно.
Разумеется.
И, наконец, последнее. Что касается идеологической базы. Вы абсолютно правы. Никакая основа ни для каких пособий и учебников не может быть создана в отсутствии идеологии. Но, товарищи дорогие, давайте вспомним. Нам же президент совершенно четко сказал в конце прошлого года. Гуманистические, общечеловеческие ценности. Да. Вот на этой базе можно создавать все. Да. Спасибо вам за
внимание. Я спасибо могу сказать. Ведь я вот в своем начале
выступления,
да, Владимир Семага, как раз именно говорил о том, что у нас отсутствует комплексная и концептуальная система работы средств массовой информации, в первую очередь телевидения, по правильному определению, так сказать, параметров и направлений, по которым должна развиваться гомогеническая личность в стране. Вы абсолютно правы. У нас это напрочь просто отсутствует. Что касается Министерства внутренних дел, о котором мы говорили, и все остальные органы власти, конечно, Конечно, они должны заниматься этим более активно и более жестко и создавать действительно эту базу. Я с вами согласен полностью.
А может быть, прописать в законе какой-нибудь, ну не знаю, счетный орган или тот, кто сведет эти все базы.
Закон о милиции, закон о статистической, так сказать,
отчетности. Да, потому что действительно возникает вопрос, и как можно планировать финансы для того, чтобы обеспечить...
Не знаю, сколько субъектов финансов.
Не знаю, да, кому чего давать. Да, да, Олег Смолин.
Как депутат с большим стажем, я хотел бы, во-первых, поблагодарить нашего радиослушателя за то, что он нам еще раз объяснил прямую связь между социальным статусом педагога и решением проблем образования. И между прочим, я хочу сообщить, что в трехлетнем бюджете опять предполагается повысить, извините за выражение, заработную плату нашим педагогам. Вот если об индексации говорить, в 2008 году на 7%, в 2009 на 6,8%, в 2010 на 6,5%. И хотя там есть дополнительные деньги на введение профессиональных систем оплаты труда, я берусь утверждать, что в 2010 году российский педагог равно ученый, врач, работник культуры в реальных деньгах будут беднее, чем в 2007 году. Теперь, что касается банка данных. Помню очень хорошо, что такие предложения на уровне закона вообще по всем детям. Что на уровне закона такие предложения вносились неоднократно в Государственную Думу и до сих пор ни разу не были приняты. И, наконец, последнее, что касается идеологии.
А кем вносились? Вы вносили?
Вносили депутаты комитета по женщинам, семье и молодежи во Второй Думе, в Третьей Думе. Там Светлана Горячева, Валентина Алевтина Опарина и некоторые другие.
А чего? Почему не приняли-то?
Когда еще коммунисты были, кстати, во власти.
Значит, Владимир Владимирович, что касается на коммунистов у власти, это папа у Васи силен в математике. Сколько можно одни и те же агитки повторять? Ну, в Государственной Думе второго созыва максимум.
296 голосов.
Вместе со всеми союзниками 215 человек.
Подсчитывалось на импичменте. 296
на импичмент, за импичмент голосовали яблочники, между прочим, значительная часть независимых депутатов. А я говорю о депутатах членов группы
КПРФ,
народа власти и агропромышленной группы, в которой я тогда имел честь работать.
Мы с вами вместе в одной...
С арифметикой надо быть нет в разных. Вы были во фракции Компартии, а у нас все правые получаются из левых растрик, Владимир Владимирович.
Я понял.
Ну, продолжим, да.
Надо ожидать только, когда отойдет процесс в другую сторону.
А я беспартийный человек был и остался. Теперь продолжим. И, наконец, последнее, что касается идеологии.
Вы беспартийный коммунист, да?
Ну, я вообще беспартийный левый.
Да, понятно.
Теперь, что касается идеологии. Я совершенно солидарен с тем, что, конечно, у государства должна быть идеология, но эта идеология не должна быть идеологии одной политической партии. Вот в чем проблема.
Никто и не ставит так вопрос.
Как? То есть никто не ставит так вопрос.
Мы же говорим о 41-м годе, о войне под Москвой, о битве под Москвой. Причем то идеология.
Именно так ставят вопрос Владислав Юрьевич Сурков, Глеб Павловский и Сергей Марков. Именно так ставят вопрос. И ваш закон дает им на это все основания.
Так, давайте еще Эдуарда послушаем из Петербурга, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
У меня, как члену партии, которая, в общем-то, отвечает за ту ситуацию, которая есть сейчас, мне хотелось бы конкретного ответа от господина Семага. Объясните, пожалуйста, все-таки вот те цифры, которые я только что сказал, Олег, по поводу того, что, в общем-то, те повышения, которые заложены в бюджет, они не обеспечивают даже того, чтобы была обеспечена инфляция в государстве. То есть реально учитель становится через 3 года беднее.
Я понимаю,
это первое.
Да.
Это первое. Второе, выясните, пожалуйста, почему вообще брошенное дошкольное образование, оно стало самоокупаемым. Я говорю это на своем личном примере, потому что у меня жена воспитатель детского сада. Ситуация такая. Это обеспеченный Санкт-Петербург. Детское учебное заведение становится на самоокупаемости. То есть людям нельзя включить лишнюю лампочку, людям нельзя пустить больше тепла в детский сад, потому что есть определенные лимиты. И плюс к следующему. Сейчас говорят об профессиональном обеспечении, то есть об оплате труда. Мы вернулись к тому, что заработная плата в Санкт-Петербурге в истории детского сада вернулась к концу 2004 года. Потому что принято решение о том, что у нас профессиональная оплата труда и теперь отвечает город.
Вот спасибо. Да, спасибо. Вопрос конкретный, да, пожалуйста.
Вопрос действительно конкретный, и он, к сожалению,
финансирование
очень,
учителей, да,
он очень сложный для того, чтобы на него ответить вот так, как бы в неком конструктивно-позитивном смысле. Мы с вами просто присутствуем при тенденции, когда все медленно, но неуклонно улучшается, и многих, в том числе не только учителей, так сказать, а, наверное, и другие какие-то социальные группы, это темп этого увеличения или роста не устраивает. Кроме того, я должен сказать, что в бюджете у нас существует еще еще и дополнительные источники финансирования по обеспечению жизнедеятельности тех слоев общества, о которых мы с вами говорили. И существует, наверное, еще и какая-то профсоюзная структура, которая может в какой-то определенный момент помочь. Существует какое-то фондирование, которое позволяет извлечь средства из этого фонда для реализации тех или иных программ или тех или иных, будем говорить, нужд, которые возникают в ходе реализации бюджетной программы. Говорить о том, что все идеально и хорошо, нельзя, но я также не могу согласиться с тем, что мы сегодня ставим, как это было раньше, в 92-м, 93-м году, когда, так сказать, 94-й год, когда у коммунистов была большая власть, чем нежели сейчас, что мы ставим людей на грань выживания. Нет, мы идем не теми темпами, которыми хотелось бы идти всему обществу, в том числе и мне. Но это объективная необходимость и ситуация, которая связана в первую очередь не с тем, что мы хотим в 2010 году ухудшить положение людей, а с тем, что конъюнктура общемировая, к сожалению, к 2010 году будет значительно хуже, чем нежели сегодня. И мы должны это учитывать и ответственно подходить к тому, что не съесть сегодня все и не отдать во имя выборов сегодня все деньги, которые только можно отдать, оставив в 2010 году не всеми цифрами, которые вы сейчас говорите, а в три раза меньшими. Вот позиция партии.
Могу я прокомментировать?
Да, пожалуйста, Олег Смолин.
Во-первых, замечательная речь Владимира меня навела на воспоминания об известной истории, что крокодил летает только очень медленно.
Низко. Я вообще на вас симулирующую, можно перефразировать.
Теперь факты. В 92-93 году коммунисты не имели большее влияния, чем сейчас, как беспартийный человек, могу сказать это совершенно точно. В это время
коммунисты...
В это время Конституционный суд... Владимир, ну с арифметикой же, ну совсем наша школа брак дает. Значит, в это время Конституционный суд решал вопрос о запрете, а не о конституционности указа Ельцина, о запрете КПРФ. Вот да, что неплохо было бы помнить.
Я был членом Конституционного, я был на заседании как раз на Конституционном суде.
Я
выступал в пользу коммунистов, говоря о том, что это нельзя было делать.
Это радует, жаль, что потом сильно поменялось.
Нет, это нормально поменялось. Это у коммунистов поменялось восприятие жизни, а не у меня.
Пойдем дальше.
У меня мои принципы остались прежними.
Пойдем дальше. Теперь по поводу улучшения ситуации, очень медленной. 2006 год. Официальные данные Кудрин. Инфляция 9%. Данные Института экономики Российской академии 11. наук. Инфляция 20, не менее 25%. Почитайте директора Института экономики Руслана Гринберга. Рост заработной платы в 2006 году 26%. Да, вроде на 1% что-то даже и улучшилось. А вот теперь, если те же темпы инфляции по товарам первой необходимости сохранятся, берусь утверждать, что в 2010 году интеллигенция будет беднее, чем в 2007.
То есть с учетом инфляции?
Вы нас приглашаете в 2010 году?
Да.
Я бы хотел очень, так сказать, продолжить.
Я вот даже раньше приглашаю.
Александр, с учетом не просто инфляции. Дело в том, что в России есть две инфляции. Одна рассчитывается правительством по 400 видам товаров и услуг. Грубо говоря, на коммуналку цены прыгнули, на ноутбуки снизились. В среднем получилось 9%. А если посчитать только товары и услуги первой необходимости, вот тогда оказывается 25%. Так и сделал Институт экономики Российской академии наук.
Виктор из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Виктор.
Да, я, во-первых, хотел сказать глубочайшую благодарность Олегу Смолину за то, что он вообще говоря существует, потому что это воплощенное благородство и ум.
Я тоже.
Вот, я, если бы такие были левые все, я бы немедленно к ним поступил, а я-то правый, но это чудо. И он говорит все правильно. Что касается Суркова, то он кажется специалист по массовым зрелищам. Что касается Павловского, то его безумно жалко, он же ренегат. А Марков просто дурак. Обратите внимание, кто...
Виктор, но мы у нас в нашем эфире мы все-таки не обзываем людей, поэтому, пожалуйста, не надо обзываться. Алло,
Можно два слова? Виктор, тогда Виктор.
Виктор. Пропал, извините, пожалуйста.
Обругал и бросил, да?
Я бы хотел, во-первых, поблагодарить за комплимент, это приятно. И хотел бы заметить, что с моей точки зрения мы сейчас переживаем такой период, прежде всего в отношении политической свободы. Период такого стремительного сворачивания политической свободы.
И это говорит человек, который на открытом радио работает сейчас.
На радио «Свобода». Вот. Не забудьте, пожалуйста, это финансируемый Конгрессом Соединенных Штатов. Вот. Так что, с моей точки зрения, цивилизованные социалисты и цивилизованные либералы должны были бы давно договориться о том, что да, в социальных вопросах, в экономических вопросах мы идем по-разному, но в отношении защиты политической свободы мы должны действовать вместе.
Это лишний раз подчеркивает, что то, о чем я говорил, упоминая о событиях 96-97 годах, когда было большинство, которое могло повернуть Россию по иному пути, не смогло договориться, это как раз подтверждает Олег Смолин сегодня.
Владимир.
Теперь второе.
Да.
Я хочу сказать, что действительно уровень нашей возможности открыто донести свою точку зрения сегодня несколько ниже, чем нежели он был, предположим, в том 92-м, 93-м, 94-х годах. Значительно ниже. Но я же не могу согласиться с вами, что зажимают левую оппозицию. Мы прекрасно с вами понимаем, что существуют еще и личностные моменты. И, например, я могу вам сказать, что ваш покорный слуга ни на первом, ни на втором канале не появлялся уже лет 5. Почему? Ну, личная неприязнь. Знаете, говорят, испытываю глубокую личную неприязнь. Вот не появляюсь, и никто мне не... И я не бьюсь, и не говорю, что это зажимание свободы. Возможно, какие-то другие позиции. Но что я хочу сказать самое главное, что все-таки в позитиве можно манипулировать цифрами, и, может быть, можно искренне ими оперировать, как это делает Олег. Но, тем не менее, тенденция позитивная существует при одновременном возникновении некой опасности на перспективу ближайшую. Я подчеркиваю еще раз, это я говорю не как филолог, не как историк, как человек очень близко сопричастный к экономическим процессам. И могу вам сказать, что 2010 год не несет нам такой радужной перспективы, какие были 2007-2006 годы. Поэтому надо очень осторожно идти к планированию и к оценкам того, как мы будем жить и что мы можем расходовать. Мы стараемся по мере сил реализовывать те программы, которые нам на сегодняшний день намечено.
Я позволю себе два комментария.
Олег Смолин.
Первый комментарий. Опять же, насчет медленного улучшения. У нас у всех. Сошлюсь на данные Института экономики Российской академии наук. Итак, в прошлом году в среднем наше благосостояние повысилось на 11% по официальным данным. Вопрос только в том, у кого. Так вот, если верить Институту экономики Российской академии наук, у 15-20% населения доходы повысились в 1,5-2 раза. А у 50% населения они не только не повысились, но даже слегка снизились за счет нарастания неравенства и за счет того, что инфляция для бедных, социальная инфляция, она почти в 3 раза выше, чем средняя инфляция по стране. И последнее.
То есть, подождите, вы хотите сказать, что, ну, хотя у нас не экономическая программа, да, Алексей, давайте мы все-таки, у нас осталось
2 минуты.
Да, даже меньше. Вот в заключение, за что вы будете биться по 15 секунд, пожалуйста.
Пожалуйста, кто начинает? Владимир?
Вы.
Я начинаю.
Да.
К сожалению, мы не сможем поддержать закон о среднем образовании.
Поправки
в закон, поскольку правительство, к сожалению, хорошую идею профанировало, а наши коллеги из профильного комитета своими поправками ее просто-напросто извратили.
Пожалуйста.
Нам придется не голосовать за этот закон.
Да, моя позиция стоит в том, и я ее все время озвучиваю, что самое главное – это начать процесс. Для того, чтобы его откристаллизовывать, его нужно начать. Нельзя откристаллизовывать то, что еще не началось. Поэтому наше глубокое убеждение, возможно, с ошибками, возможно, с какими-то корректировками нужно принимать этот закон и следить очень внимательно, мониторить, как он будет двигаться дальше.
Спасибо. Благодарю Олега Смолина и Владимира Семага за участие в нашей программе. Ее подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. А в 14.00, сразу после этой программы, вы услышите, как всегда, интересную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Не пропустите, оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.